Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино, о сериалах, о книгах иногда и обо всем, что связано с киноиндустрией, киноискусством. В студии Нурбек Иманов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о кино, наверное, в самом широком его понимании, с народным артистом Кыргызской Республики, оператором, режиссером и, если не ошибаюсь, еще и сценаристом Тынаем Ибрагимовым.
Стараюсь.
Здравствуйте, Тынай Байке.
Здравствуйте.
Добро пожаловать к нам в студию. Очень рад с вами увидеться, поговорить, потому что ваш опыт на самом деле такой дорогого стоит, и нужно пользоваться, пока есть такая возможность. Тынай Байке, расскажите, пожалуйста, как вы, когда лет 40 назад, наверное, да?
Лет 50. 30,
а, даже 50 лет назад. Вот такой молодой юнец, как говорит один из моих знакомых, пришли в кино, и чем вас вот эта атмосфера заворожила? Что вас впечатлило, что вы решили посвятить свою жизнь этому?
Это, в общем-то, с одной стороны, сложный вопрос. Потому что я всегда задаю такой, почему в кино, почему выбрал кино. Хотя у меня в семье и как сказать, в окружающей среде моей такого не было. Работающий в кино. Я случайно попал на телевидение между поступлением в университет. Работал рабочим, подрабатывал в театре, опера-балет, потом там, в телевидении. И вот работаю на складе там. То есть такой интересный склад. Там была такая хорошая женщина. Она полька по происхождению. Вот, и она была за складом. А на этом складе все были детали там, не знаю, все это оборудование новое поступающее содержалось там. И в том числе кинопленка.
Кинопленка в театре.
Нет, в этом, в телевидении
на...
уже. В
телевидении, на телевидении, ага.
И там была, в общем-то, кинопленка, негатив. Негатив, в общем-то, и позитив, и магнитная пленка была. И туда приходили режиссеры. Режиссеры, операторы, уже как работающие в телевидении, в Кыргызтелефильме. Вот это уже была организация Кыргызтелефильм такая. Она в 68-м году организовалась по заданию из Москвы. Все республики, во всех республиках были такие телевизионные телефильмы. Uh-huh. Чтобы как бы на уровне кино делать, в общем-то, фильмы для телевидения как бы. Там, в принципе, там ничего не менялось, там формат, не формат, но было близко кино. Чтобы было более интереснее творчески там расширять географию всех, показывать там героев всяких. И вот там приходили такие режиссеры, я их не знал, получали пленку. И вот мне вот эта бабушка склад говорила о том, что вот, а вот этот режиссер такой-то, такой-то, он, в общем-то, вот тут снял такой-то фильм. Вот я говорю, интересно там. А вот этот оператор, который, в общем-то, получает пленку, вот он закончил там в ГИК, там, вот это, в общем-то, так вот. Не на ухо, там все это собиралось. А вот звукорежиссер пришел, магнитная пленка, это для чего. Я вот, а я ходил, залазил там на верхней полке, там доставал, нумерация была, все. И вот так я где-то месяца 2-3 проработал, там уже время наступало там поступать. И что-то вот у меня повернулось.
Начало это все заинтересовалось.
И там, тем более, во дворе там кинопробы снимали там. Вот это вся телефильм весь был, находился как раз под вышкой.
На Дзержинке, да, вся. Дзержинке, да,
и там проявка была, обработка пленки была, монтажные были там. Вот что-то и там вот и все знаменитые уже режиссеры были. Там Ведугин, Зурабек Садырбаев, там вот, там, такие Альпиев такие режиссеры были. Операторы там, Эрик Сарамбаев, там, в общем, известные уже. Ну, как бы в Киргизстане снимающие кино, там, телевизионное кино. Пришедшие с киностудии тоже. И Аргимантас Ведугирис известный. Вот он там, в то время снимал фильм «Очкарик». В начале 70-х годов он снимал фильм «Знаменитый очкарь». И вот он тоже с группой туда-сюда. Вот я все, мне стало интересно там. И вот я как-то вот вернулся и решил стать ассистентом оператора. То есть работать там. А когда написал заявление, стал ассистентом оператора. Так вот 72-й год. Как раз вот 50 лет тому назад, это осенью вот я
пришел. Такой своеобразный юбилей получается в этом году.
Вот такой вот. И, вот, и стал, значит, работать с, в группе. Сначала как бы не в штате. Там, значит, на пару фильмов я проработал так по договору. Потом месяц ходил, как бы меня проверяли, наверное, ходил в монтажную, там сидел с режиссером, смотрел, мне было уже... Я уже втянулся, стало мне интересно, все стало интересно уже. И вот я уже все думал. И уже тогда я конкретно решил, что, наверное, буду работать в кино. Вот так вот все начиналось. Вот. И потом, в общем-то, и стал ассистентом. Конечно, потом служил в армии, вернулся и вот и стал продолжать работать. Вот до сегодняшнего дня я тружусь, работаю в кино. Вот. Ну, в то время, конечно, было и очень интересно. Интересно. Не так, как сейчас снимают очень много фильмов. Тогда видео не было, тогда была кинопленка, это было очень серьезно.
Каждый сантиметр
стоил деньги. Вот, это же и пленка, кинонегатив, позитив, там, все это. Вот мы ездили на проявку, вот я впервые, значит, там с киностудии приехали, группа, снимали фильм у нас. Я у них ассистент был такой. Вилинский Валера, очень известный. Этот, он, «Материнское поле» снимал, как оператор. Дурандин Виктор. Они сейчас в Москве. Вот они, я у них работал ассистентом. Я вот поехал на проявку в Ленинград. Тогда еще пацан, еще не знаешь, там, как там, самолетом с этими яуфами там. Вот, и приезжаешь там, сдавали в проявку. Там, серьезно, Ленфильм большая там, в Сосновой Поляне там у них было, называлось. Обработка пленки. И вот там с ними проявляли, там он мне звонил, шеф, и говорил, ну как там? Я говорю, да вот там 2 метра брак, там 4 метра царапина, там вот это вот. Все время когда приходилось докладывать, все. И потом опять недельку там, неделю, дней 10 они проявляли, и возвращался, там материал смотрели, это все. Такой процесс шел очень, и это очень интересно было. Очень интересный процесс был. Не как сейчас, конечно, сейчас снял, посмотрел.
Сразу, тут же
посмотрел, ну, понравилось, не понравилось. Это, с одной стороны, тоже хорошо. Но тогда была ответственность такая очень, ответственность была большая. Потому что действительно каждый метр пленки стоил деньги. И даже когда я работал уже потом в телевидении, тоже мы параллельно снимали для телевидения на узкой 16-миллиметровой пленке, с нас высчитывали, если, допустим, брак какой-то был, бухгалтерия нам предъявляла счет, что вот у тебя там 20 метров брака, значит, там стоит столько-то, тебя зарплаты высчитывали. Поэтому ты к этому отношению очень относился серьезно. Не допустить, чтобы не допустить брака какого-то операторского.
А вот я думаю, не только мне, но и многим нашим слушателям это очень сложно представить, что особенно те, кто более или менее понимает кино, знает процесс, ну, вот я имею в виду молодежь, да, молодых режиссеров, актеров, всех, кто связан. Вот какие это чувства были? Вот, как вы сказали, сейчас можно посмотреть отснятый материал там, на цифру, да? Отсмотреть где-то что-то, посмотреть, а, ну ладно, это так сейчас переснимем или еще что-то. И, по сути, за это там с тебя денег не возьмут. То, что, ну, цифровые носители, они такие. Да. Снял, удалил. А ведь тогда же от момента, что вы вот сняли, например, всю картину, и до проявки могли проходить целые недели, а то и больше, чтобы потом вернуться, это все отсмотреть, и там дальше уже отправлять на монтаж, вот это все. Вот с каким чувством вы вот этот момент переживали? Мне вот это не очень понятно.
Я же сказал, что это очень ответственно было.
Мы знали,
то, что вот мы же выезжали, допустим, в командировку, в Нарын там или куда-то там, в отдаленный район, и снимали там фильм о Чабане, да, каком-то, да, герое соцтруда. Вот, и пленки там, 3000 метров пленки там, или 5000 метров пленки снимаешь, негатив, ничего не видишь. Там все это. И вот оттуда приезжали, действительно, как неделю пока здесь, пока билеты брали, пока, в общем, отправлялись. И, в общем, приходилось около месяца, там, полумесяца ждать. И режиссер ждал, и вся группа ждала. И самый волнительный момент, когда привозили материал, садились все в кинозале маленьком, в зале ОТК, вот киномеханик врубал. И вот все смотрели с открытым, там, то ли вдохновением, то ли со страхом, знаете. Для оператора тоже это был страх, чтобы показать, допустим, режиссеру, понравится, не понравится группа. Потом, в конце концов, говорили, в общем, материал есть, там, можно, в общем-то, сам. А бывали очень много случаев, когда, что вот этого не хватает, того не хватает, оказывается, мы то не сняли, это не сняли, а вот этот брак оказался, допустим, какой-то длинный синхрон, там, или интересные, или там панорамы какие-то интересные, которые... контексте фильма должны быть. Вот. И приходилось, да, потом опять, значит, писали бумаги.
Проходить этот процесс заново.
Да, и процесс. Писали бумаги докладные, что вот по вине, там, допустим, техники, пленка царапалась там или что-то такое там. Вот, делали, составляли акт. И снова выезжали и делали там несколько дней, до съемочку делали, и опять ехали. Ну, уже процесс шел, проявка там, уже сидели, монтировали, смотрели. А потом опять же, когда смонтируешь кино, сдается фильм, и после этого фильм ты везешь, опять оператор должен ехать специально опять туда же на проявку. То есть печатать копии. Это уже ответственно. И едешь уже, работаешь со светоустановщицами, с ОТК, со звуком там, все это прослушиваешь, прописываешь, все это. Процесс очень такой, ну, с одной стороны, интересный, и с другой стороны, очень ответственный и...
Волнительный.
Волнительный, да. Вот и... А когда, конечно, кино выходило, это было какое-то событие. И уже все собирались, там премьера была обязательно. Маленький фильм, большой фильм. Все это одинаково относились почти все творческие люди. Вот собирались в Доме кино, там, 20-минутный фильм, допустим. Все равно люди, свои коллеги смотрели, оценивали. Вот, и это было такое, это маленькое хотя бы событие было. Ну, а сейчас по-другому, конечно. Я сейчас тоже в этом процессе работаю. Для меня, с одной стороны, очень легко. Вот, но я работаю тем же методом, как вот это сам. Я уже выставляю там кадры точно там, по композиции, по свету, по режим какой должен быть. Все это я заранее прорабатываю, потом все это начинаю снимать. Вот однажды у меня один такой студент, он был у меня ассистентом, там на какой-то картине работал, и он говорит, ну, вот так выставили, две камеры поставили, я все время смотрю, поправляю там. Вот и он говорит, вот так надо. Я говорю, а он, значит, вот поставил какую-то композицию другую. Я говорю, ну, я же тебе сказал, ну же вот так вот, я ж вижу, что вот нужно так. Он говорит, да там в компьютере, говорит, потом байки сделаем. Это же потом. Я говорю, мне твой компьютер, мне сейчас надо, чтобы я чувствовал, знал, что этот кадр у меня. Понятно, что есть вещи, которые мы исправляем в компьютере. Бывает там. Вот, но процесс, конечно, очень интересный. Это интересно. И, в общем, все время думаю, что сейчас заранее задумаешься, что вот в компьютере можно сделать вот это, а можно сделать это. Понимаешь? Хотя вот раньше, допустим, двойную экспозицию, да, там мы делали это вот накладыванием там кадра на кадр, там, да, или там наплыв делали там с одного кадра переход в другой, мягкий переход. Это шел лабораторный процесс. Это нужно было идти к комбинаторам, которые, значит, они там все это комбинировали, там, как бы, можно сказать, грубо говоря, колдовали, да, там, на негатив, негатив, там, позитив, с позитивом негатив, делали там маску, всякие эти были, процесс был сложный был, а потом уже это все выходило на экран, а, что-то там по свету не так, опять переснимали. Комбинатор, вот этот мультипликатор, комбинатор, там есть специальный эти самые аппарат, человек. Который просчитывал по кадру там каждое движение, чтобы это точно попасть. А те же самые элементарные титры. Титры, вот если, допустим, на изображении, мода была одно время там, что вот если на изображение там чисто идут, это все такое, все и какая-то творческая, знаете, сложная вещь. Это делалось, сначала снималось специально для титров, а потом проявлялось, потом делалась там маска, там, не знаю, там все. Вот, все это, потом на эту маску снимал этот комбинатор, титры, потом накладывали, проявляли.
И все это практически вручную, да?
Да, конечно, это было очень такое, практически все. Все это происходило в лаборатории, делали. Все это на студиях. А сейчас нажатием одной кнопки можно и рапид сделать, и замедленное действие. Там. А у нас камеры были, мы снимали там 90 кадров в секунду. 24 кадра в секунду, рабочее такое, да, снимали 120-130 кадров в секунду, чтобы сделать такое замедленное падение лошади, там такие громадные камеры, устанавливали ее на три ножки, чтобы она там не дребезжала, там, как бы,
не болталась,
тряски не было, она специально на таких штативах сделала, там, несколько человек устанавливали, потом как врубали ее, там, аккумуляторы там целые, танковые там. Они там как врубали, там, знаете, с таким шумом там шумело, и вот это все снималось. И это нужно было просчитывать. То есть все равно ты просчитывал, что 90 минут, то есть 90 кадров в секунду, там, это столько-то экспозиции должна быть, а 24 кадра такая экспозиция должна быть. Это был процесс, был, это нужно взять в техническом отношении, операторы должны быть грамотны в какой-то степени. Вот. А сейчас даже хорошо, заказываешь, говоришь, мне нужно, я вот здесь сделаю, мне кажется, рапид нажать хочу, чтобы лошадь там такая пробежала, там что такое. Сейчас сделаем, нажали там, сняли, тут же посмотрели, годится скорость такая? Я говорю, может быть, чуть поменьше сделаем. Давай поменьше. Тут же поменьше сделали. А для того, чтобы раньше, это нужно было там месяц, наверное, этим заниматься.
Да, тут прям я вас слушаю и не могу выразить свои чувства. Жалко, что наши слушатели нас не видят, потому что, ну, это да, очень интересный и очень же трудоемкий процесс, но тем не менее вы все этим занимались, и не только вот вы... Тогда было такое время, такое кино, и не только у нас, и в том же там Голливуде, или везде, в Китае, или в Индии, во всем мире процесс был примерно одинаковый, потому что технология одна, та же самая. А вы очень долгое время, ну, практически начинали с того, что вы были оператором, и оператор, и режиссер, они же должны быть таким, ну, если даже не одним целым, они должны очень хорошо друг друга понимать и чувствовать, потому что, вот знаете, у меня есть такая странная черта, я иногда что-то вижу, и у меня возникает такая, ну, дурашливая мысль, что, а интересно, вот другой человек это видит так же, как я, или все-таки у него изображение отличается внутри, ну, в голове?
У оператора.
Нет, я имею в виду в целом. Все. Вот если даже в обыденной жизни вот ты идешь, видишь зеленое дерево, и ты так ненароком думаешь, а вот интересно, человек, который идет рядом с тобой, видит это дерево точно таким же зеленым, или оно чуть-чуть отличается? И вот тут, если вот исходить из этой логики, то режиссер же, когда он снимает, там, ну, сценарист, когда он пишет, потом режиссер снимает, они же представляют себе какие-то вещи по-своему. А задача оператора, как мне кажется, эту вещь вот показать всем остальным, то, что сложилось у режиссера в голове. И вот с этой точки зрения, как взаимодействуют оператор и режиссер? Каким образом они друг друга вот понимают?
Ну, они, в принципе, же творческие люди же. Они же, в принципе, должны учиться, если учиться, допустим, в кинематографе, это ж похоже. Хотя профессия режиссера отличается от оператора, но они должны понимать это 100%. Если не будут понимать, то и фильма не будет. Вот поэтому до этого обговаривается, сценарий обговаривается, и оператор обязательно присутствует при каждом обсуждении сценария. Читка называется, вычитывают там, и уже потом уже дает свои, как бы, видение свое, что вот в этом эпизоде можно было бы сделать вот так. Вот здесь можно было свет вот такой поставить. Вот было бы интересно вот так. Вот все это обсуждается на первоначальном процессе. И там же художник тоже участвует, если игровое кино. В документальном кино там меньше художника, там, в принципе, не предусмотрено. Вот, а в принципе это работает. И если касается, допустим, меня, я всегда, читая сценарий, я уже, то есть, вижу, представляю себе
картинку,
где, куда, что, куда пойдет, какой должен быть свет потом. А потом уже, да, еще то время, когда вот начинал даже, и потом уже в процессе уже много работы, я все время всегда листаю журналы. У меня очень много журналов, называется «Советское фото», «Фото», там, «Американское фото», очень интересное, «Фоторевью», там, «Болгарское», выписывали в то время там. Вот там у всех мастеров, фотографов, и там все, подсказка, композиция. Потом вот эти работы художников, то есть больших, крупных художников, тоже иногда бывает читаешь, вот это все немножко тебе дает подпитку такую, чтобы ты уже расширяет твой кругозор. Вот и поэтому сейчас я не знаю, как, в общем-то, ребята сейчас что видят, что видят, то и снимают, да. Вот видеокамера немножко, она расхолаживает человека. Нажал, кто увидел, там, ой, все красиво там. А-а-а. Потом разноцветное, все же цветное же. А цветное всегда воспринимается очень, как вы сказали, там один воспринимает, может быть, зеленым дерево, да. А я, допустим, иду, может быть, и думаю, что вот осенью, наверное, было бы, знаешь, очень красиво бы. Да, вот это дерево было бы осенью, было красиво. Вот должно быть такое, наверное, вот понемножку при процессе все это приходит, и, конечно, при такой вот, как бы, работая столько лет уже, в общем, все время учишься. Каждая картина – это новый фильм. Новый фильм – это по-новому всегда читаешь, по-новому смотришь. Там бывают разные режиссеры, с разными, по-разному работаешь. Кому-то, в общем, режиссеры есть такие, которые, что вижу, то и снимаю, говорят, мне сними, говорят, сними, увидит, там, что вот это сними, то сними. Бывали такие много случаев. И вот, и думаю, а ему говоришь, что, ну, зачем это тебе? Пойдет в кино или не пойдет? Пойдет, не пойдет, посмотрим, как все-таки, знаешь, вот. И бывает, что поэтому говорит, что лучше бы не мешает. Поэтому, по большому счету должна быть взаимосвязь. Уже должно быть проработано, выходя на площадку, то есть группа должна быть готова 100%. Что мы должны знать, что здесь это будет стоять, то стоять, то стоять. Потому что актеры приходят, они их не будешь там долго там держать. Что занятые люди сейчас тем более.
Ну вот, да, и плюс еще там, там какие-то... Там
сейчас, сейчас же вот, уже актеры просят почасовую оплату. Понимаете? Поэтому что... Ему, может быть, сидеть, пока мы будем свет ставить, ему, может быть, сидеть, часы идут, деньги идут, ему, может, можно так работать? Нам нельзя так работать. Надо все это должно быть четко. И все вот эти сейчас все мировые звезды, они снимают же там за один кадр, там, не знаю, там, за один день съемок, там, оплата идет, там, такая, большие крупные. Конечно, там в Кыргызстане еще до этого далеко. Мы очень в этом отношении мы отстаем, но дело в том, что в чем хорошо, что видео сейчас затраты очень не такие большие, как были раньше. И поэтому немножко легче до этих. Но с другой стороны, как я уже сказал, это расхолаживает очень. Поэтому нужно всегда думать уже про о конечном результате, несмотря там на технику там, или как, что. Конечно, техника должна быть на высоком уровне. Чтобы оператор должен владеть со всей этой техникой. Сейчас настолько такой уровень техники вырос, да, что дроны эти всякие, там, подводные съемки, на скаку там все. Даже вот мы снимали эти кокпиты, там, одевали на голову этим, чтобы... Лошади опасно подходить же. Мы эту камеру прям одевали на голову.
Этим это сам... вот эти маленькие камеры.
Да, маленькие
GoPro,
камеры,
да,
которые... одевали прям на голову этого участника, и он там впрягался, вот это все динамика, все это очень было интересно.
Вот в чем секрет было. Некоторых
да.
кадров фильма
«Кокпит». Было интересно, было это все динамика, все. Сейчас же все-таки воспринимает молодежь, чтобы зрелищно было. Сейчас мало кто как бы думает там глубоко в драматургию там и все. Они вот думают вот увидеть скорее интересное там. Поэтому много таких фильмов.
А вот если говорить о глубине, вы были оператором такого, на мой взгляд, вроде бы его все знают, но все равно не мало о нем говорят. Есть такой замечательный, прекрасный фильм Мельса Убукеева «Вселенная Манаса». И это же, по большому счету, история нас, нашего народа, нашей страны через эпос Манас. И что в этом фильме удивительно, то, что он очень хорошо показывает или даже размышляет, наверное, на тему вот мировоззренческую. Как через эпос Манас можно понять наших предков, понять, как мы сейчас живем и куда мы идем, и что для кыргыза значит Манас. И это не просто там герой, который защищал нас, а это целая вселенная, целая эпоха. И режиссер Мельс Убукеев, я много раз о нем такое слышал, говорили, что он большой интеллектуал. Да. То есть он там не просто такой очень талантливый творческий человек, а был очень большим интеллектуалом. И эта картина, она не только по смыслу и по содержанию, на мой взгляд, великая, но и по визуальной части. Потому что, ну, она такая же, это же, у меня вылетело просто из головы, это же не художественное кино и не документальное. Это такая...
художественно-публицистическая.
Да, художественно-публицистическая картина, но в ней заложено очень много интересного, в том числе и с визуальной точки зрения.
Да.
И вот я хотел у вас спросить, воспользовавшись такой возможностью, как происходил процесс съемок, и как вы подбирали вот эти, ну, те самые нужные кадры и нужные моменты, чтобы они настолько сильно, даже без диалогов, просто визуально настолько сильно отпечатались и впечатляли зрителя, и имели вот такой, ну, фундаментальный где-то смысл?
Ну, это вот на самом деле это картина такая истории Кыргызстана. Происхождение вообще народа и культура там очень глубоко рассказывается о культуре народа, который вот произошел когда-то много лет назад. Я вот своим студентам я всегда показываю в первую очередь эту картину. Не так, как вам визуально там или что-то такое. Просто в качестве, чтобы они поняли эту информацию, получили, что в каком мире они живут, что, в общем-то, что за история Кыргызстана. Многие этого не знают же. Вот, и вот через кино, вот, я все время об этом им говорю, что на самом деле это история киргизского народа и через эпос Манас. Вот то, что касается Убукеева, он, конечно, очень талантливый человек. Я помню, как-то снимал, когда после его смерти снимал о нем, в общем-то, такую небольшую картину, ну, как бы информационную об его жизни. И в одном интервью Болот Шамшиев сказал, что Мелис Убукеев задал киргизскому кинематографу стилистику вот, изображения, только изображения, драматургии, все вот, своим фильмом, этот самый. Это его известная картина. «Трудная переправа».
Да, да, да. Да.
Вот «Трудная переправа» – это там тоже очень глубоко рассказана история, в общем, киргизского народа, трагедия киргизского народа. 16-й год, он как бы тогда нельзя было об этом говорить, но он там кадрами, изображением, молчанием, вот эта слепая женщина, это вот все это вот как бы все-таки образ. Вот, и он мыслил очень образ. Действительно, он был интеллектуалом, он говорил и на русском, и на киргизском, в общем-то, очень здорово. Он по профессии историк вообще был. Заканчивал свой исторический факультет вот, нашего университета, а потом уже поступил в ВГИК. И то, что он понимал как бы в изображении, вот, фотографии, он занимался фотографией тоже, оказывается, и хотел тоже поступать в ВГИК на операторский факультет. Вот, но потом поступил на режиссерский. Вот. И вот стал режиссером. Вот. И вот уже где-то в конце 70-х годов он, там, если рассказывать, конечно, у него была такая трагическая немножко судьба, когда он снимал одну картину, потом его, в общем, ему запретили снимать кино, вот, и он уехал в Казахстан, много работал в Казахстане, у него там очень много друзей, мы тоже ездили, снимали там в Казахстане, очень, отзывы хорошие о нем были, и вот, там такой, все его считали интеллектуалом на самом деле. Все. Вот, и он вернулся, вот мы как-то вот уже в конце 70-х познакомились, уже в 80-х годов начали снимать фильм, называется «Прикосновение к вечности».
Угу.
Это тоже о художественной культуре, документальное кино, такой полнометражный большой документальный фильм. Это о всей художественной культуре, о становлении киргизской культуры, в общем, в нас, в Кыргызстане. И вот уже мы как бы там общались, я еще молодой совсем. И потом он пригласил меня вот снять, вот, задумал такую. У него была всю жизнь задума. Он всегда
о монасе. Вот он идея, монас, да.
Он снимал Саякбая Каралаева, посадив в юрту, там, ночами и днями, сутками снимали, там, десятки километров пленки они сняли, оставить, чтобы в истории. Что он знал, что когда-нибудь, конечно, человек это уйдет, но это история уникум, как бы, да, киргизский. Вот и вот у него родилась такая идея. Он хотел снять, наверное, игровое кино, но для этого нужны были большие средства. Это для того, чтобы снимать Манас, это нужно было действительно, если почитать Манас, там же это ж по описанию, нужно такие строить декорации, какие строить там, не знаю, сцены всякие, это же очень большие деньги. И вот он пошел вот таким путем, снимать вот через рассказ, наверное, через. Но все время эти эпизоды, все время мы снимали как бы под его. Хотя были какие-то диалоги, но потом это исключили. Вот, и самое главное, вот, что было самое главное в том, что образ Манаса, когда, думая, обсуждая, он решил показывать, это была его, конечно, идея, не показывать лицо Манаса.
Да, да, да.
Придумать
да.
маску, то есть должна быть маска. То есть, потому что если Манаса увидят, ну, актер, его все знают, там, он может играть там эти комедийные роли, там, к нему отношение совсем другое. Поэтому угу. вот он помыслил так. И вот мы эту маску очень долго искали. У нас цех, декоративный цех немножко маленький был. Мы ездили в Алмату, заказали там. И у него был художник Виктор Тихоненко, наш художник на этом фильме, его однокурсник, то есть они в ВГИКе вместе учились в свое время. Вот друг его, вот он был художником. И вот он всем эту маску рисовал, делал там эскизы. Все это собиралось все. Сначала все это долго собиралось. Я ездил постоянно в Алмату, работал с этими бутафорщиками, там оружие делали, это, и все время маску эту лепили. И вот решили вот таким путем показать, вот, что Манас вот такой вот фильм получился. Я думаю, что фильм получился, потому что, конечно, вот, история киргизского. Это, и он, конечно, он очень относился к этому серьезно. Вот даже костюмы у него были натуральные. То есть он, кольца там были, какие-то вот серьги, они должны быть серебро натуральное, допустим. Да? Если, допустим, какая-то шапка, ушанка или что-то такое, должно быть тоже натуральное там.
Из меха.
Из меха натурального было. Все это, все с костюмерами. Все это мы очень долго работали, процесс очень долгий-долгий шел. Ну, дело в том, что не хватало денег очень. Всегда, вот всегда, как всегда, не хватало денег. И картина, часть из картины сняли, в конце 80-х остановились. И когда уже вот тысячелетие Манаса объявили в 95-м году, вот нам год дали срок, и он показал материал, который сняли, до этого был снят. И, в общем, комиссия решила выделить деньги. И вот тогда мы построили там около 100 юрт на Иссык-Куле, там на берегу Ордо Манаса. И вот собрали там всех актеров, героев, и в павильоне снимали. И это было очень интересно было. Интересно. И вот так родилась вот такая картина. На мой взгляд, она, в общем-то, сегодня должна... Ну, люди должны смотреть, то есть изучать. Она как информационная, и как научно-популярная.
Да, да.
Я не говорю там о художественных там, его там, достоинствах. Да? Вот, и опять же, она снималась на кинопленке. Вот часть кинопленки, вот мы, значит, то, что было, снимали, потом покупали сами. Кодек, так называемый, такие какие-то эпизоды, мощные эпизоды, чтобы был цвет, чтобы кодек был, хорошая пленка, поэтому пришлось покупать ее. И вот успели напечатать одну копию только. На Мосфильме там, на Мосфильме обрабатывали. Я ездил там, и за день до премьеры я прилетел ночью с самолетом, привез копию. Вот эта копия одна, которую, в общем, выставили, свет хороший, более-менее. Обычно первая, вторая копия, это она как бы пробная копия, потом вторая там такая. А потом уже начинается печатать хорошая копия. Вот, но эта копия оказалась удачной, вот ее сейчас как бы...
На основе ее
часто,
мы знаем,
да, и показывают ее, часто по телевидению показывают, в общем-то. И вот, и то, что вот он сам говорит за кадром, он вот в первом фильме говорил за кадром сам, очень там органично было прикосновение к вечности. И когда мы здесь смотрели материал, ему тоже предложила редактура, сказала, месяц, да, сам ты прочитай текст. Хотя он думал, что, может, Айтматов прочитает, может быть, там какой-то актер прочитает именно... Но так как они не прочитают, то есть они не донесут твои мысли, эмоции о Манасе, об истории, как сам ты понимаешь. И он сам начал читать, в общем-то, и мне кажется, что это удачно, его такая находка.
Да, вот. Да.
И вот еще, и самое главное, что он не успел, он задумал, задумывали мы, он снять, тяжело было снять Манаса, он задумал снять мультфильм, хотя бы 20-серийный мультфильм был задуман. Эскизы были готовы, там почти вот примерные такие эскизы, общие эскизы Тихоненко, который сделал для мультипликаторов. Вот. Но это тоже нужны были деньги. Вот. И мы он предлагал там каким-то бизнесменам, в общем-то, и правительству, руководству. Там. И однажды какой-то турецкий бизнесмен, депутат, он, увидев это, сказал, что я... могу финансировать. Вот мы ездили тоже с ним в Турцию, познакомились с ним. И потом, в общем-то, все как-то тихо-тихо пропало. И он, конечно, потом вот, рано умер, он не осуществил свою мечту.
Вот ну, так. Надеюсь, что мультфильм мы все-таки рано или поздно увидим, если не по этим эскизам, то хотя бы вот именно в том ключе, в каком он задумывался одним из вот величайших кыргызских режиссеров Мельсом Убукеевым. И, может быть, и в ближайшее время было бы замечательно. Исходя вот из нашего вот этого разговора всего, вы начали сами снимать кино, как режиссер.
Да.
Расскажите, пожалуйста, почему вы решили, что вот нужно взяться за это дело самому? Что вас в этом деле привлекло? Вы же работали там за кадром, как оператор, непосредственный участник событий. А потом вы, ну вот, захотели стать режиссером. И как это вот правильно сформулировать? Что вас подтолкнуло на этот шаг?
Ну, знаете, это же еще много зависит же от характера человека. То есть, и оператор, может быть, есть операторы, которые всю жизнь с ним были операторами, да. И никогда... не лезли в режиссуру, они делали свою профессиональную работу там, вот, и даже не было интереса, может быть, там. А у меня интерес еще проявился, когда я работал ассистентом, я уже стал немножко так подписывать, у меня вот ходил, наблюдал там, мне даже был интересный был первый сценарий назывался там «Фотограф на солнце». Вот фотограф, который там стоял на площади, один старичок, вот он все время поворачивал камеру по солнцу. Все время там солнце, людей там, все такое. Такая новеллочка такая была хорошая. И вот с этого, в общем-то, как-то вот началось. Вот. И до этого я, в общем-то, пытался, и в советское время снимал какие-то небольшие картины, как режиссер-оператор. Потому что и многие операторы, которые становились режиссерами. Известные, знаменитые есть режиссеры, которые... Хаджикули Нарлиев, допустим, вот если из наших так близких.
Да,
там,
да,
вот он
да,
стал,
да.
Он был оператором, допустим. Вот Тодоровский, так старший, он был оператором, он стал знаменитым режиссером. Ну, я, много таких режиссеров, которые, операторы, которые становились потом крупными режиссерами. Я себя не впечатляю, потому что крупным режиссером, да? Вот я... И вот вот так вот как-то, и все время я, когда как бы работая с режиссерами, то есть на картинами, я всегда, у меня как-то само по себе было мышление всегда, вот размышлял я как режиссер, то есть и снимал как монтажно, что я и режиссер тоже многим молодым режиссерам подсказывал, даже коллегам своим, которые мало опыта у него было, что монтажно будет вот так, если ты вот это сделаешь эпизод так, значит, он не склеится с этим эпизодом. Там не то, что там крупные сервисы, там, планы, да, а вот по драматургии, там, по этим, все, вот это все, все меня это потихоньку подтягивало. Вот. И, ну, вот, и с этого все потихоньку, все поехало, пошло, вот, и первые такие работы были. Ну, я просто был занят, потом много, я был директором же на двух студиях, там, 7 лет на телесериале был, там, 6 с лишним лет на Кыргызфильме был директором студии. Вот, и было, заниматься же было производством.
Ну, административными.
Да, административными делами. Но между делом, конечно, что-то какие-то заказы я же снимал. А так серьезно, в общем-то, не было возможности. А когда уже вот более-менее стал свободный, стал понимать, что нужно. Хотя вот учился я на высших режиссерских, не высших режиссерских курсах, а есть такие по телевидению были там в Москве еще в советское время. В 80-х годах, 2 раза там я один раз учился на операторском, значит, там, 3-месячный, потом 5 месяцев учился режиссер телевидения, режиссер, оператор телевидения, кино. Такой был, как бы, ну, вроде как повышение квалификации вот такое посылали, вот, в Ташкенте тоже обучался. И вот все время там как-то попадал в те группы, где режиссуры занимались. Это тоже, вообще-то, помогало. И уже потом уже начал увлекаться более-менее читать, изучать драматургию, что такое режиссеры. Потом же смотришь на режиссеров, которые наши мэтры, которые думают, вот там почему бы не попробовать, да? Хуже, что ли? Вот, и есть возможность была потом. Вот потом вот где-то с 2000-х я стал снимать, и фильмы стали... Хотя короткие, небольшие фильмы, есть и большие фильмы, которые показывались на фестивалях, вот, и потом... Немножко призы пошли, там, все, вот, участие сейчас. А сейчас уже как ветеран, не знаю, уже приглашают как членом жюри. Я говорю, даже мне звонят, говорят, вот мы хотим. Я послал, говорю, вам фильм свой новый. Они говорят, нет, мы вас приглашаем как членом жюри. Я говорю, нет, я хочу, чтобы вы посмотрели фильм. Они говорят, нет, членом жюри, говорят, приезжайте. Вот, и приходится вот.
Но, тем не менее, ваши фильмы, они имеют такой успех, участвуют на фестивалях и получают призы. Но ваши фильмы, у вас такие, ну, скажем так, более популярные, да, о которых говорят, это все-таки вот документальные фильмы. Да. И в процессе нашего разговора я так, пока вас слушал, пришел к такому выводу, что, ну, вы к этому и шли всю жизнь, учитывая вот направления, в которых вы работали, учитывая то, как вы работали, да, как вы рассказываете, то получается, вы вот готовились и шли именно вот к документалистике, как, не знаю, почему мне так показалось, что так или иначе вы тяготели, и, может быть, то, как вы рассказываете, что вроде бы вот где-то коротко, но понятно, и видно, что там вот происходило именно вот то, о чем вы говорите, и именно таким образом, может быть, и вот так получается, что вот ваш документальный фильм, например, «13-й», да, он имела большой же успех, и о нем очень много потом говорили, и очень много обсуждали, и до сих пор он в списке, наверное, лучших документальных фильмов современного Кыргызстана. И это спортивная драма, если кто не знает, документальная спортивная драма. Расскажите, как вы ее снимали, и каким образом вы сумели убедить своих героев вот так открыться вам?
Ну... Если издалека, я еще... Вот как бы там документальное кино, игровое кино, в общем, это... И мне кажется, что вот я прихожу к тому выводу, что это одно и то же. То есть просто это называется, допустим, это алгебра, это геометрия, допустим.
Ага.
Это русский язык, это литература, да, вот. Но это одно понятие, то есть одно целое. Поэтому вот... В игровом кино я просто начинал, то есть документально, вот как бы не по своей, как бы там, то, что я хотел, там, то, что я именно хотел документальное кино, вот начинать с этого снимать. Я хотел снимать кино, просто кино, ну, хорошее кино. Вот, а просто так обстоятельства так сложились, что, в общем, и денег там как бы нельзя набрать, там, и сценариев не было хороших там. Поэтому пришлось снимать с короткого метра.
Угу.
Поэтому там 10 минут, и 20 минут, и вот начиная, там есть много фильмов, которые «Молоко», там, и
«Соль»,
так далее.
Да, «Соль», «Мольба», да, «Мост».
«Мольба»,
да.
Там, все это игровые же, они полутакой игровой. Ну, это кино. Это можно называть там, хоть как, кто-то скажет, документальное кино, а кто-то скажет, это не документальное. Тут бывают споры там, а что он снял там, вот интересное кино, да, а значит, говорит, это же не документальное кино. Это же, мол, там, он тем с игровыми-то. Вот. Я недавно тоже один замечание сделал. Не замечание, там коллега говорит.
Ремарку.
Классный, говорит, фильм, там, туда-сюда, говорит, да. А вот там, говорит, вот он что-то вот там...
Вы про Сайфай Битлз.
Герой там, значит, там играет там, да, в общем. Я говорю, ну, я его заставил так играть. Он, мол, игровые вставки ты делаешь там в это документальное кино, игровые какие-то вещи. Это ж в контексте кино же, понимаете. Поэтому такого деления не было, и... Вот это все, конечно, финансирование. Если было финансирование, можно было и хорошее. Самое зависит от того, чтобы сценарий был хороший. Поэтому мне приходилось самому придумывать короткометражные картины. Вот. И операторскую работу я никогда не бросал. Я все время... Я один из тех, кто в Кыргызстане малый. Могу похвастаться, что за лучшую операторскую работу у меня была одна работа оценена. Причем на большом фестивале спортивном. Называется этот «Марафон длиной в жизни». Очень короткая картина. Ага. Тоже судьба одного человека. Снята на одном стиле, одним духом.
Ага.
На одном дыхании. А человек, который в Нарыне живет, и он бегал в свои 60 с лишним лет по всей стране. Такой вот. И вот его жизнь превратилась в марафон. Вот о нем была картина. И среди больших игровых картин спортивных оценили операторскую работу и, значит, дали приз за лучшую операторскую работу. Это как бы подтверждение, что я оператор. Вот. А то, что касается 13-го, да, это, опять же, дело случая. То есть я снимал другую картину об одной деревне, там, значит, золотодобытчиков, там, таких деревень. И они устраивали той осенью какие-то скачки, соревнования там районные, да. И вот с небольшого какой-то деревни приехала эта семья, вот они, значит, и вот на лошади этот парень. И он на самом деле выступал под 13-м номером. Это его как бы как попалось, он, наверное. И мы снимали общее как празднование. И вдруг, когда лошадь первая пришла, вдруг мы увидели, что лошадь падает. И мы туда все, лошадь упала. А я стоял наверху, на горе, там, с другой камерой. А вторую камеру, в общем-то, я начал кричать, давайте, ребята, ближе. И мы прям вошли туда, и мальчик, значит, начал... Эту лошадь начали поднимать они, оживить хотели. Обливать водой, там, в общем-то, она, в общем-то, уставшая, наверное, полностью.
В изнеможении,
в общем, еле дошла до...
Финала.
До финала, первым пришла, и она, в общем, погибла. И вот этот весь процесс, я не выключаю, говорю, камеру, что есть там, давай, снимаем. Мы снимали все от начала до конца, там мальчик плакал, они наливают воду, там, в общем, там награждение идет, там, в общем, вот это все, это драматургия, все это вот так вот бежало. И потом, как этот мальчик ушел, как бы обняв эту свою, эту, диплом свой, да, приз этот. Вот, и весь материал я это снял. А когда уже я посмотрел, то есть домой приехал, посмотрел, у меня, конечно, здесь немножко задело сильно. Вот я сказал, вот это должно быть кино.
Ну, то есть вот драматургия, да, вот это, да, в качестве вот сценариста это, вот это и драматурга, да, послужила сама
кино,
судьба
вот
и жизнь.
Вот это,
да,
может быть, получится кино. И тогда, собрав группу, я, в общем-то, о том остальное, то, что потом уже происходило, это все я сам уже придумывал. Как он там, его младший брат танцует, там, как он там за водой ходит, процесс этот весь, как они все этим занимаются, все. Вот. Ну, на фоне, конечно, интервью отца, матери, там, скажу, его интервью, вот это все. А все это придумывается. Это все в документальном кино сейчас, я думаю, что не только я. Все, и все хорошие. Конкретно документальное кино, этот, тогда получается хроникание, вот что называлось, такое было понятие, хроникание документальное кино. Хроник, как бы, снимали. Из этой хроники делали документальное кино. Набирали материал, да, вот, информацию, потом документальное кино. Но мне кажется, что вот это все нужно, как бы, документалисту и, ну, говорить, что ты конкретно есть, да. Еще в советское время были конкретные документалисты. Я знаю, что один мой коллега, хороший товарищ, режиссер Тюлькин, в Алмате работает. Он себя считает только документалистом. Он студентам втирает, что только документальное кино может это самое, перевернуть мир, там, и игровое кино, это так бы там все.
Баловство.
Да, придумывают все это, знаете. И для него это не искусство, как бы. Он настолько вот тут предан этому, этой профессии своей. Вот. И такое бывает. Вот. Вот, но у меня это все как бы... И я все это придумываю. Все в документальном кино я все заранее думаю, как снять это дело. Главное, что есть герой. Есть герой, вокруг которого мы должны все это... Тогда это получится. А если просто за ним ходить, за героем, слушать его, там, то, что он делает, наблюдать за ним, хронику делать, снимать его, как бы, это будет информация. Тут просто будет информация. Я рассказываю, что он хороший такой, такой хороший. Надо войти к нему в душу. А чтобы войти в душу, надо над собой работать, думать заранее, что ты ему задашь, как говорят. Какой привет, такой ответ. Что ты должен с ним, в общем-то, учить. Вот поэтому в этом отношении, конечно, это теория такая, да. На мой взгляд, вот я таким методом работаю. Для меня. И, конечно, хочется игровое кино снимать. Я и снимал, и большие фильмы снимал, и фильмы участвовал, да, на фестивале участвовал. Ну, профессиональные, нормальные картины. Ну, драматургии не хватает. То есть у нас, на самом деле, немножко вот, почему в свое время 60-е годы, 70-е годы «Киргизское чудо» было? Потому что айтматовская драматургия была. Это очень высокая, да, первооснова, очень высококачественная. Это было на самом деле драматургия. И о войне возьмите, там, и современную тему возьмите у него, там, и про любовь, там, все это было. Это готовые сценарии были, понимаете? Поэтому какой-то был и толчок был, взлет был. То же самое, можно сказать, и российское кино, там, в зависимости от этих писателей, Лев Толстой, там, Чехова, снимают, там, спектакли ставят по всему миру. Сейчас же ставят же и спектакли, и фильмы ставят же. Да. Это же классика. Это, опять же, драматургия. Это Лев Толстой, Чехов, Достоевский, там, я не знаю, еще Платонов, там. Это же основа. Вот. И, на мой взгляд, сейчас, конечно, может, могут обидеться, там, писатели, там же. Но вот нету вот такого уровня. Чтобы. Поэтому сейчас все пытаются становиться сценаристами. Все берут, пишут сценарии сами. Сами режиссеры, все пишут сценарии. Обязательно. Вот такое.
Ну, будем надеяться, что что-то да получится, тем более, как я вижу, как развивается наш современный...
Не, получается.
Отечественный кинематограф, да, он точно эволюционирует, то есть он не деградирует, не топчется на месте, что-то меняется, и что-то становится лучше. К сожалению, мы не успели поговорить об одном из последних ваших фильмов, который называется «Саяк Бай Битлз», про прекрасную историю художника и ливерпульскую четверку, и как они связаны. Но я думаю, мы с вами еще встретимся и поговорим об этой картине.
Конечно, давайте в следующий раз, потому что я сейчас, вот, ну, как бы, рекламу надо сделать, рекламу сначала. Фильм получился. Фильм уже получил два главных приза. лучший документальный фильм в Лондоне, лучший документальный фильм там, в Турции. Он дальше будет, в общем-то. Мы сейчас, нас просят еще в нескольких фестивалях, попросили. И когда будут результаты, конечно, будет разговор будет шире. Поэтому так что можно...
Да,
заявка есть.
Да. И слушатели наши тоже имейте это в виду. Я напоминаю, что мы говорили с оператором, режиссером, сценаристом Тынаем Ибрагимовым о его творческом пути. Это подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». И мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.
Киноблог.